1967 год, Иерусалим. Записи Хильды. Конспект предэкзаменационной консультации профессора Нойгауза. Приписка сбоку. Обсудить с Даниэлем. Первое. Период второго храма заканчивается в 70-м году. Храм был разрушен, и храмовые жертвоприношения прекратились. Началась эпоха синагогального богослужения. Считается, что пока храм существовал, евреи приходили в храм 3 раза в год на Суккот, Песах и Шавуот. Приписка сбоку. Последние 2 соотносятся с христианской Пасхой и Пятидесятницей, а про Суккот надо спросить. Трудно себе представить, чтобы крестьяне из Галилеи 3 раза в год совершали такие паломничества. Дорога в один конец занимала в те времена неделю. Еще неделю длились праздники. Может ли крестьянин оставить на 3 недели хозяйство? В синоптических Евангелиях сказано, что Христос 1 раз за все свое отрочество был в Иерусалиме на празднике. Более реально предположение, что такое паломничество совершалось каждым иудеем 1 раз в несколько лет. Шмуэль Сафрай, современный исследователь, считает, что уже в начале 1 века, еще до разрушения 2-го храма, существовали синагоги – собрания верующих, где иудеи собирались по субботам для чтения Торы и совместной молитвы. Именно на таких собраниях Христос исцелял больных. Хотя обычно иудейские исследователи не пользуются христианскими источниками, в данном случае интересно посмотреть, что говорит Новый Завет. Упоминаний о синагогах в тексте Нового Завета множество. Возможно, что речь шла о частных домах богатых людей, предоставлявших помещения для совместных молитв и чтения священных текстов соседям и односельчанам. Думаю, что существующие по сей день развалины Капернаумской синагоги, христианской святыни, датируются неправильно. Но это оставим на совести современных археологов и туристического бизнеса. Но по существу эта синагога является собой доказательство того, что храм еще не был разрушен, а синагогальные службы уже существовали. Далеко не все исследователи разделяют эту точку зрения. Приверженцы более консервативной школы считают, что эпоха синагогальная началась только спустя несколько лет после разрушения храма. Я склонен разделять точку зрения Шмуэля Сафрая. Напомню вам, что ожесточенная борьба за запрещение всякого богослужения помимо храмового началась за 100 лет до этого времени. Все это дает нам основание предположить, что еще до разрушения храма уже велась подспудная работа, подготавливающая новый этап существования иудаизма – послехрамового, синагогального, которому предстояло оформиться во всем многообразии уже во времена изгнания. Почему синагоги создавались уже тогда? Это было историческое предчувствие, непоколебимая вера пророчество о разрушении храма, предусмотрительность религиозных лидеров того времени, предвидевших катастрофу? Вот вам вопрос для размышления. Как воспринимали храм разные слои народа? Харизматичные и экзальтированные кумраниты сторонились храма, как пристанище коррупции. Интеллектуалы считали идеологию храма слишком жесткой. Фарисеи делали упор на изучение Торы, а не на храмовое богослужение. В результате храм принадлежал священникам и простому народу. Первые, как всегда и везде, имели власть и богатство, вторые ни за что не отвечали по своему невежеству. В 1 веке новой эры, в переходный, острейший и определивший дальнейшие судьбы мира период, между иудеями и христианами еще нельзя провести четкой границы. Они еще вместе, в богослужебном общении и в сотворчестве. Они еще иудеи-христиане, одна Тора, одна псалтирь, одни и те же благодарения и прошения к Господу. Даже тексты Евангелий еще не сложились. Новый побег маслины еще не отрублен от ствола мечом апостола Павла. Второе. Еще один вопрос для размышлений. К этому времени статус храма пошатнулся. Кумранская община начинает молитвенное творчество, оторванное от храмового. Ныне найдены эти тексты. Около 50-го года I века умер Филон Александрийский. Тот самый Филон, который ездил в Рим к императору Калигуле во главе делегации александрийских евреев ходатайствовать против помещения статуи императора в синагогах Александрии и в Иерусалимском храме. Сохранилось его описание этой малоудачной поездки. Благодаря христианам до нас дошли в греческом оригинале многие сочинения Филона. Он изумительно смелый и талантливый популяризатор Торы. С точки зрения ортодоксии заражен платонизмом, стоицизмом и другими новомодными греческими влияниями. Но благодаря его трактату о созерцательной жизни мы знаем о существовании секты терапевтов. Приписка сбоку. Надо посмотреть. Филон пишет: «Если ты не принес свои грехи на алтарь своего сердца, незачем идти в храм. Но если ты пришел в храм и думаешь о каком-то ином месте, то в нем ты и находишься». Филон легко переносил материальное в духовный план. «Мы не едим свиньи, потому что она являет образ неблагодарности, потому что она не знает своих хозяев», — пишет Филон Александрийский. Вслед пророкам он говорил об обрезании сердца. Он был современник Иисуса и в некоторых вопросах единомышленник. При Филоне Александрийском некоторые семьи в общине не делали обрезание своим сыновьям, а он им мягко пенял: «Надо соблюдать обычай, чтобы не соблазнять других. Как это близко!» Здесь я лучше остановлюсь. К Филону Александрийскому у меня личная слабость. Приписка сбоку. Обязательно взять в библиотеке этого Филона. Вернемся к богослужению. Богослужебные часы христиан восходят к иудейскому расписанию. В Торе Господь предписал евреям совершать утреннюю и вечернюю жертву. До построения Соломоном первого храма жертвы приносили на алтарях под открытым небом. В пору вавилонского пленения евреи начали молиться в молитвенных собраниях, в помещениях. Служба сводилась к чтению в определенные часы Торы, псалмов и гимнов. Кровавую жертву стала заменять жертва хваления. Этот тип богослужения, выработанный в вавилонском изгнании, послужил прообразом позднейшей литургии в христианских церквах. Вот прекрасная тема для самостоятельной работы – сравнение богослужебных текстов в их историческом движении. Невозможно представить себе христианство без Торы. Новый Завет родился из Торы. Затем иудеи и христиане прерывают молитвенное общение и начинают молиться в разных помещениях. Постепенно у христиан возникают тексты нового типа, направленные против иудаизма и евреев. Здесь огромное поле для исследования. Вернемся к этому вопросу, когда будем говорить о литургии. Третье. О литургии. Особо острая точка. Есть параллелизм между еврейской пасхальной службой и христианской мессой. Сравните текст пасхальной агады и мессы. Очень интересно. Христианская литургия теснейшим образом связана с еврейской пасхальной службой. Все, что я сейчас говорю, носит отрывочный характер. Просто напоминаю основные положения, общее место в некотором роде. Но при этом я призываю вас все рассматривать критически, творчески. Я призываю вас все проверять, все оспаривать. Знание, добытое без личного усилия, без личного напряжения, знание мертвое. Только пропущенное через собственную голову становится твоим достоянием. Итак, текстологический анализ пасхальной еврейской службы и современной литургии как западной, так и восточной церкви указывает на структурную связь между ними, а также на использование в обоих богослужениях одних и тех же молитв. Внимательно посмотрите записи лекций на эту тему, повторяться сейчас не буду. Отдельный вопрос, который постоянно исследуется иудейскими и христианскими авторами, антисемитский характер некоторых христианских текстов, в особенности периода Страстной недели, то есть кануна Пасхи. Второй Ватиканский собор 1962-1965 годов исключил большинство этих текстов, в частности те, которые были написаны отцами церкви, например, Иоанном Златоустом. Восточные церкви отрицательно относятся к таким изъятиям, во многих православных церквях эти тексты читаются до сего дня. Эта тема болезненна. Она ставит под удар некоторые крупные авторитеты, как в христианском, так и в иудейском богословии. В трудах Маймонида, известного в еврейских источниках как Моше бен Маймон или Рамбам, иудейского учителя и комментатора XII века, встречаются острые выпады против христиан, столь же мало обоснованные, как антиеврейские высказывания некоторых из отцов церкви. Так углублялась пропасть между иудейским и христианским миром. Она огромна, но мне она не кажется непреодолимой. Работа с этим материалом требует знаний, честности, открытости и смелости. Как говорил отец церкви Григорий Великий, если истина может вызвать скандал, лучше допустить скандал, чем отрицать истину. Дорогие студенты, последнее, что я хочу вам сегодня сказать, сдать этот курс практически невозможно. В нем переплетена религиозная история и история человеческого рода. Здесь трагедия еврейства и трагедия Европы. Сердце истории бьется именно в этом месте. Поэтому экзамена не будет. Будет собеседование. С каждым из вас поговорим о том, что показалось наиболее существенным в моем курсе. Если хотите, подготовьте тезисы в письменном виде. В особенности это разумно для студентов, приезжающих издалека. Можно провести сравнительный анализ документов. Вот ты, Арат, как эфиопский еврей, мог бы взять тексты эфиопских христиан. У меня есть очень интересные, и сравнить их с еврейскими того же периода. Да-да, обязательно так и сделай. Теперь мы с вами прощаемся на неделю, затем я жду вас в соответствии с расписанием. Приписка внизу. Про Найгауза ходит анекдот, что на собеседовании он спросил у студентки, сколько существует канонических Евангелий. Она не знала. Он больше не стал задавать ей вопросов и поставил зачет. А когда его спросили, почему он так поступил, он сказал, она не ответила только на один вопрос –